Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новая версия убийства Бен Ладена. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Русский вектор Криса Маркера. Кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. Марвин Хэмлиш, король мюзикла. Место критика в современной культуре. Музыка киногерой. Сияние, сумасшествие и музыка. Самой сенсационной книгой только что начавшейся осени бесспорно стала книга, которая разозлила Пентагон и привела в ажиотаж даже не читающую Америку. У микрофона Марина Ефимова.
Книгу «Нелегкий день» написал под псевдонимом Марк Оуэн, один из легендарных морских котиков, непосредственный участник покушения на Осаму Бен Ладена. Об убийстве Бен Ладена уже вышла очень информативная и подробная книга корреспондента CNN Питера Бергена «Охота», о которой мы рассказывали в мае и которая описывала десятилетнее выслеживание террориста номер один. Что касается самой операции по уничтожению Бен Ладена, то в книге «Охота» она хоть и была описана по горячим следам, но с чужих слов. Берген, естественно, полагался на свидетельства участников, но они и сами видели всю операцию в разные моменты и с разных позиций. Именно Марк Оуэн в новой книге «Нелегкий день» рассказал о том, что у каждого участника была своя миссия, на которой он должен был сосредоточиться. Поэтому часть поправок, которую он внес в картину покушения, объясняется, вероятно, естественной разноголосицей участников. Лишь одна новая деталь вызвала у читателей подозрения в намеренном искажении истины в предыдущих описаниях покушения. По версии Бергена, убийство произошло в спальне террориста, и за секунду до выстрела Бен Ладен потянулся за пистолетом. А вот версия Оуэна.
Снайпер команды выстрелил в Бен Ладена, когда тот выглянул в коридор. В спальне в Бен Ладена было сделано еще два выстрела, когда он уже лежал на полу с простреленной головой.
В задачу самого Оуэна входил обыск и опознание тела. Открыв шкаф в убогой спальне, командос мельком удивился его чистоте и аккуратности, как у меня в шкафу, пишет он. В комоде Оуэн обнаружил пистолеты, которые не были заряжены. Дальше в книге Оуэна идет сложно и не очень удачно сформулированная фраза, которую российские переводчики, готовившие новостную передачу по телевидению, истолковали неверно. Поэтому я привожу здесь интерпретацию рецензента газеты «Нью-Йорк Таймс» Джанет Маслин, чье знание английского не вызывает сомнения.
Увидев незаряженные пистолеты, котик Оуэн испытал презрение к мертвецу. «Нет никакой чести в том, — пишет он, — чтобы посылать людей на смерть за дело, за которое ты сам не будешь драться».
То есть Оуэн имел в виду Бен Ладена, который посылал на смерть своих приверженцев, а сам не готов был поднять пистолет даже на защиту себя и своих домочадцев. Российские переводчики ошибочно переадресовали эту фразу Пентагону, который посылает на смерть командос. Другая деталь, описанная Оуэном. Опознавая Бен Ладена, он поворачивал так и этак его мертвую голову и его бороду и сверялся с фотографиями, чтобы удостовериться на 100%, что убитый – террорист номер один. Убедившись, он спешно уложил тело в черный мешок и бегом донес его до вертолета. В полете тело Бен Ладена лежало в ногах у командос, а одному даже пришлось сесть на него, потому что вертолет был набит битком. Ведь один вертолет был поврежден при посадке, и эвакуировались все котики на втором, запасном вертолете. Некоторые журналисты интерпретировали этот эпизод в невыгодном для команды свете. Дескать, сидеть на трупе, даже на трупе убийцы, негуманно. Реакция Пентагона на книгу была гневной, и неизвестно, чем закончится для автора и даже для издательства публикация книги «Нелегкий день». Но причина возмущения военного командования не столько в обнародовании конкретных деталей о покушении, сколько в самой утечке информации, недопустимой в военном деле. Что касается читателей, то они, разумеется, благодарны за новые подробности об убийстве главаря Аль-Каиды. Маслин пишет.
Рассказ Оуэна об атаке в Абатабаде добавил личную ноту к прежним репортажам. Теперь мы знаем, что делал, думал и чувствовал, по крайней мере, один из участников атаки.
Надо сказать, что чрезвычайно интересны в книге «Нелегкий день» и заметки автора о тренировках и отборе котиков. Когда они выполняли тренировочные задания, наверху по галерее ходили инспекторы, которые следили за каждым движением командос и безжалостно отсеивали тех, кто сделал хотя бы две ошибки. Сам Оуэн вспоминает, что совершил первую ошибку и сделал все возможное и невозможное, чтобы она была и последней. Оуэн участвовал в 13 операциях «Командос», в частности, в 2009 году в спасении Ричарда Филлипса, капитана грузового судна «Маерск Алабама» из рук сомалийских пиратов. Однажды в Багдаде он оказался в команде, которую должны были высадить на крышу здания, где, по данным разведки, находился склад оружия повстанцев. По ошибке их высадили не на ту крышу, и Оуэн подробно описывает, как котики молниеносно сориентировались и использовали ошибку в свою пользу. Но, как и многие опытные солдаты, особенно разведчики, Оуэн честно пишет, какую важную роль в их деле играет удача. Для профессионального командоса это, согласитесь, достойная скромность. Менее интересны и менее уместны в книге политические рассуждения Оуэна и его оценка последних президентов. Но одна деталь трогает читателя. Обида котиков на президента Барака Обаму, который сгоряча обещал пригласить участников операции в Абатабаде в Белый дом на кружку пива, но по каким-то причинам так и не выполнил своего обещания. Гуманные журналисты, рецензирующие книгу Оуэна «Нелегкий день», пишут о безжалостном прагматизме котиков, которое явно проступает в описаниях автора. Джанет Маслин дважды подчеркивает это в своей рецензии.
Даже просто в описании модели мест, где может произойти атака котиков, а это может быть конференц-зал, ванная комната или даже бальный зал, заметен свирепый прагматизм мышления «Командос». Книга «Нелегкий день» – лучшая иллюстрация того, что котики – безжалостные прагматики. Они думают быстро, они используют все, что под рукой. Они во что бы ни стало сделают то, что должны сделать.
Все это, как и сидение на трупе Бен Ладена, волей-неволей смущает гуманность тех, чьи жизни и чей покой защищают свирепые прагматики «Командос». И эта критика гуманистов напоминает мне старый, еще дореволюционный русский анекдот о молодом морском офицере, который прыгнул в воду с прогулочного парохода, чтобы защитить купальщицу от приближавшейся акулы. Но когда он выхватил кортик, купальщица сказала ему: «Лейтенант, рыбу, ножом, фи!» Он бросил кортик, и обоих съела акула. Down went the gunner, and then the gunner's mate. Up jumped the sky pilot, gave the boys a look, and manned the gun himself as he laid aside the book, shouting, Praise the Lord, and catch the ammunition. Praise the Lord, and catch the ammunition. Praise the Lord, and pass the ammunition, and we'll all stay free. Hallelujah! Praise the Lord, and swing into position. Cannonball.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда этим летом умер Крис Маркер, кинематограф лишился документалиста, превратившего свой жанр в высокое искусство и философскую поэзию. На днях ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский посетил нью-йоркский марафон фильмов Маркера, вылившийся в американский омаж европейскому мастеру.
В маленьком просмотровом зале Light Industry в Бруклине 26 августа прошел необычный марафон фильмов Криса Маркера. В течение дня были показаны многие, конечно, не все, но очень многие работы французского писателя, кинематографиста, путешественника, фотографа, журналиста и видеохудожника. Я, кстати, перечислил далеко не все области деятельности Криса Маркера. Крис Маркер скончался на 91-м году жизни 30 июля в этом году. Любопытно, что 30 июля – фатальная дата для нескольких великих кинематографистов прошлого столетия. В этот же день ушли из жизни Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони. Итак, маленький зал, который принадлежит группе альтернативных видеохудожников и кинематографистов, приходили весь день очень молодые люди. Уверен, что средний возраст группы не превышал 28-30 лет. Для автора, который ушел из жизни в 91 год, это совершенно потрясающая молодость его поклонников. Первый сеанс начинался в 10 утра, последний в 12 ночи. Кто первый пришел и сел, тот и сел и смотрит. Я сидел на полу. Старше меня в зале был только куратор показа, известный видеохудожник из Нью-Йорка Марта Рознер. Крис Мартер – культовая фигура, автор, который нашел в документальном кино свою территорию, свой уникальный собственный метод.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance.
Что принципиально для метода Криса Маркера и почему литература имеет столь принципиальное значение в творчестве Маркера? Для Маркера кадр, образ кинематографический – это некоторая точка отсчета, на которую нужно смотреть, опираясь на собственный опыт, собственное знание и собственную память. И вот эта литературность Маркера создает, мне кажется, ту самую особую территорию, на которой он существует как документалист.
То есть это стихи с комментарием. Скажите, Андрей, а какие фильмы показывали в марафоне? Ведь Маркер очень плодовитый режиссер, все не влезут.
Показывали, наверное, самые известные картины и одну самую неизвестную. Я видел все эти картины и хорошо их знаю, за исключением одной — «Письма из Сибири». В этой ранней картине 1957 года Крис Маркер демонстрирует свой вполне сложившийся персональный стиль. Автор легко смешивает документальные кадры с анимацией. Весь эпизод о мамонтах в Сибири, например, сделан как мультипликационная ставка. И также легко Крис Маркер уходит в территорию рекламы, включая фильм «Воображаемый рекламный ролик о сибирских оленях», универсальном продукте, который заменяет все остальные продукты в мире, будь то еда, способ передвижения, тепло, медицина и так далее. Рекламирует сибирского оленя маленькая кукольная сова, которая бодро тарахтит по-французски о универсальных достоинствах сибирского оленя, а в конце ролика появляется с транспарантом на шее «Ненавижу Элвиса Пресли». Фильм сделан, напомню, в 1957 году. Еще одним исключительно интересным приемом, который Крис Маркер впервые, насколько я знаю, пользуется именно в «Письмах из Сибири», это повтор одного и того же эпизода с альтернативным текстом. Несколько кадров соединены в монтажную фразу. По улице Иркутской едет троллейбус или автобус. Рядом проезжает редкость по тем временам — черный ЗИЛ. Рабочие мостят мостовую. И общий план города. Маркер повторяет эту незамысловатую монтажную фразу трижды. Первый текст героический, пафосный, о героических советских людях, которые создают новый город в условиях вечной мерзлоты, о замечательных советских новых автомобилях, о удобном и доступном общественном транспорте. Второй раз текст антисоветский, о безжалостной эксплуатации труда рабочих, арабских условий, в которых они трудятся в Сибири, о советских бонзах, разъезжающих в дорогих автомобилях, и о том, как простой народ жмется в битком набитых троллейбусах. И, наконец, третий, спокойный, повествовательный. Первый троллейбус, новая машина, люди строят другую, новую, трудную жизнь. Пафос, гнев, рефлексия. Смешно, но не очень смешно. Этот литературный ход – откровенное признание зрителям. Документальное кино не объективно, но всегда манипулирует восприятием зрителя, внушая ту или иную идеологическую модель. И во всех этих трех прочтениях одних и тех же кадров, вероятно, есть и растерянность самого Криса Маркера. Как и подавляющее большинство французских интеллектуалов, которые прошли через Вторую мировую войну, участвовали в сопротивлении, Крис Маркер был, если не совершенно левый, то человек, скажем, левых симпатий. «Письма из Сибири» полны симпатии, если не к Советскому Союзу, то, скажем, к людям Советского Союза, к жителям Сибири. Эти люди, говорит он о жителях Сибири, радуются самым простым, очевидным для нас вещам. И еще неизвестно, что более наивно – их энтузиазм или наш скепсис. В интонации, если не ответ, то подсказка. Западный скепсис тогда, в 1957 году, казался Крису Маркеру более наивным, чем энтузиазм строителей Новой Сибири. Может быть, именно поэтому с годами протрезвев Крис Маркер не стал включать эту картину в список своей избранной фильмографии.
While recording these images of the Yakutsk capital as objectively as possible, I frankly wondered whom they would satisfy. Because, of course, you can't describe the Soviet Union as anything but the workers' paradise, or as hell on earth. For example,
Якутск, capital of the Якутск Autonomous Soviet Socialistic Republic.
Такая вот русская особая тема у Криса Маркера.
Андрей, теперь русский вектор. Среди кумиров Маркера, помимо очевидного Тарковского, есть фигура сравнительно малознакомая. Даже Жорж Садуль его не упоминает в своем энциклопедическом труде по истории кино. Это Александр Иванович Медведкин с его «Кинопоездом». Что это за явление?
Александр Иванович Медведкин – фигура действительно как бы второго плана, но очень уважаемая в советском кино. Человек, который был одним из первых документалистов, одновременно с этим сделал яркий, экспериментальный, я бы сказал, такой авангардный фильм, игровой по тем временам, «Счастье». Это очень известная картина для узкого круга знатоков советского кино. Одновременно с этим, в тот момент, когда возникла вот эта вот связь французского кинематографа с русским в 60-е годы, когда интерес к левому авангардному советскому кино так очень укрепился во Франции, возникли две культовые фигуры для французов. Это, конечно, в первую очередь Зига Вертов и Александр Иванович Медведкин. И вот Крис Маркер сдружился с Медведкиным, он его неоднократно снимал, и в 90-е годы, уже после смерти Медведкина, он сделал фильм о нем, который называется «Последний большевик», где сочетается анализ фильмов Медведкина и картины самого Медведкина, и очень нежная человеческая дружба. Понятно, что этот человек ему был глубоко симпатичен. Любопытно, что другой фильм, о котором я вам хотел сказать, там в нем тоже появляется Медведкин. Это картина «Один день» Андрея Арсеньевича, игра явно с названием повести Солженицына, о Тарковском. В картине вдруг появляется Медведкин. И это интервью снято еще в 80-е годы. И Медведкин говорит о том, как, когда все кинематографисты в Советском Союзе его шельмовали, как он сочувствовал Тарковскому. Это почти вставной кусок фильма, но для Криса Маркера это очень важно, поскольку он и хотел дать понять, что Тарковского далеко не все предали в Советском Союзе среди его товарищей кинематографистов, но и что Медведкин занимал достойную человеческую позицию, очень дружески, очень по-человечески.
А что Тарковский для Маркера?
Тарковский для Маркера выдающийся кинематографист, о котором он сделал очень деликатную картину. Что происходит в фильме? 86-й год. Тарковский заканчивает работу и монтаж над «Жертвоприношением» и «Смертельно болен». Итак, больной Тарковский встречает сына Андрея. И это снял сам Крис Маркер. Кстати, Андрей Евсеевич обращается к Крису. Ну как, мы все сняли? Вполне вероятно, давай себе отчет, что эти мгновения будут жить в кино. Уже тогда, когда Тарковского не будет. Семейная встреча, точка отсчета, повод к созданию кинематографического эссе о творчестве самого Тарковского. И семейная хроника вот этого дня сплетается с фрагментом фильма самого Тарковского, который комментирует Крис Маркер. На мой взгляд, киноэссе Криса Маркера лучшее и самое глубокое, что было сказано о мире и творчестве Тарковского. Любопытно, что когда-то Крис Маркер сказал: «Вы выражаете себя гораздо полнее через чужие тексты, в которых у вас есть большая свобода выбора, чем в собственных». Парадоксальное, очень глубокое откровение. Каждый, кто когда-либо работал с чужим материалом, будь то литературный текст или кинематографический, знает, что Крис Маркер абсолютно прав.
Как в зеркале, как в сталкере, как всюду идет дождь.
Итан, за мной!
It rains a lot in Tarkovsky's films, as in Kurosawa's.
Андрей, вы сказали, что смотрят Маркера молодежь. То есть это вот тот самый креативный класс, о котором столько говорят в России. Что их привлекает в творчестве этого, в общем-то, мамонта от кино? Этого человека, который пришел в совершенно другой эстетике. Что они видят в нем сегодня, в 21 веке?
Я сам об этом думал, когда смотрел на молодых людей в зале, которые сидели с фонариками, блокнотиками или записывали особо понравившиеся фразы. Вероятно, незыблемо следующее. Написанное слово, авторский комментарий к визуальному ряду – это та самая главная черта Криса Маркера в документалистике. И кадр пусть является объектом реальности, но одновременно с этим он открыт многим трактовкам и множеству манипуляций. Единственный способ быть честным – быть предельно субъективным, смотреть в самого себя. И важно понимать, как этот данный кадр, этот фрагмент реальности, осколок реальности, соотносится с внутренним миром и памятью самого автора. Вот то, что сделал Крис Маркер.
Андрей, в огромном наследии Маркера какой фильм самый знаменитый? Какой фильм является его визитной карточкой?
Я бы сказал, что самым знаменитым фильмом Криса Маркера является «La Jetée» – «Взлетная полоса». По многим причинам. Это короткометражный фильм. Его легко смотреть. Его знают абсолютно все студенты. Он стал классикой любой киношколы. во-вторых, спустя какое-то время, не так давно, был сделан полнометражный фильм «12 обезьян» с Брюсом Уиллисом в главной роли, и эта картина принесла как бы широкую известность сценарному ходу, открытию, которое сделал Крис Маркер. Фильм во многих вещах совершенно инновационный и считается одним из, так сказать, шедевров путешествий во времени. Что происходит? Человечество после Третьей мировой войны и единственным ресурсом, к которому могут обратиться люди, все единственные ресурсы находятся в прошлом. Поэтому для того, чтобы добраться до этого прошлого, нужны специальные люди, специальные медиумы, в памяти которых можно путешествовать. Неплохо, да? И вот история такого путешествия в памяти, такая лента Мёбиуса, возвращение в самого себя является, собственно говоря, и историей, которая рассказана во взлетной полосе. Любопытно и то, что весь фильм сделан на фотографиях. Черно-белые фотографии и авторский текст. Очень сдержанный, очень холодный, очень дистантный, очень литературный. Но в фильме есть один единственный кадр. В потоке этих черно-белых фотографий однажды появляется кадр женщины, и она открывает глаза. С точки зрения кинематографа, я считаю, это самый минималистический и самый эффективный трюк, который я видел в кино за всю свою жизнь. Я видел немало фильмов. Ведь что происходит? Он создает стратегически новую волну ожидания. С этого момента зритель ждет нового движения, нового минимального крошечного движения в кадре, которое зритель боится пропустить. В фильме уже будут только опять одни фотографии. Но это вот включение дополнительного внимания, которое делает Крис Маркер, с моей точки зрения, абсолютный кинематографический шедевр. Любопытно, что пару недель назад я ходил в Метрополитен музей на выставку «Прада» и Скиапарелли, знаменитые две женщины-дизайнер Прада, сегодняшние Скиапарелли, 30-е годы прошлого столетия. И стоят стеклянные шкафы такие, на переднем плане стоит манекен, одетый в тот или иной костюм, а сзади экраны, и на них фотографии женщин в знаменитых этих шляпках Скиапарелли. И вдруг в какой-то момент я увидел, что модель открыла глаза. Посмотрел на другую внимательно и увидел, что там происходит то же самое. И я подумал, совершенно замечательно, наверняка дизайнеры, которые делали эту выставку, хорошо знакомы с творчеством Криса Маркера. Мне кажется, что мы все живем и работаем в документальном кино в постмаркеровском мире.
On the 10th day, images begin to ooze like concessions. At peacetime morning.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Марвин Хэмлиш, король мюзикла. Место критика современной культуре. Музыка-киногерой. Сияние, сумасшествие и музыка.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Переговоры о месте проведения оппозиционного марша миллионов 15 сентября пройдут в мэрии Москвы 11 сентября. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По его словам, организаторы настаивают на проведении акции в пределах Садового кольца. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает несправедливым приговор трем участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на 2 года лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. В интервью в швейцарской газете Горбачев заявил, что дело Pussy Riot, с которым нужно было разбираться тактично, ввергло страну в совершенно несоразмерную ситуацию. Защита Артема Савелова, обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, отправила жалобы на его арест и необоснованное, по мнению адвоката, уголовное преследование в Европейский суд по правам человека. Мосгорсуд сегодня отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее в ходе обысков в июне этого года. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов рекомендовала Палате рассмотреть вопрос о лишении заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова депутатского мандата. Власти Йемена заявляют, что в результате операции на востоке страны убит второй номер в иерархии Аль-Каиды на Аравийском полуострове, террористическая организация, которую в Соединенных Штатах считают одной из самых опасных структур Аль-Каиды. Сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне, утверждают, что в городе Алеппо повстанцы казнили без суда около 20 военнослужащих правительственных сил. Сирийские власти сообщили, что число жертв взрыва в Алеппо в воскресенье вечером достигло 30, большинство из них – мирные жители. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Марвин Хэмлиш, король мюзикла. Место критика в современной культуре. Музыка-киногерой. Сияние, сумасшествие и музыка. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Традиционный вопрос, Соломон. О чем говорят на Бродвее?
На Бродвее не говорят, на Бродвее вспоминают с большим сожалением об утрате, недавнем уходе из жизни Марвина Хэмлиша, знаменитого композитора американского. 40 бродвейских театров отметили это событие тем, что погасили огни на минуту. Должен сказать, что для Бродвея, где очень дорожат реклама, это колоссальная сила и жест. Но Марвин Хэмлиш был для Бродвея и для широкой американской аудитории неким олицетворением успеха.
Он получил 3 «Оскара», 4 «Эмми» и 4 «Грэмми».
Вообще людей, которые получили сразу «Эмми», то есть телевизионную премию, «Грэмми», то есть премию за звукозапись, «Тони» – это театральную премию, и «Оскаров» – таких всего 11 человек. Но вдобавок еще Хэмлиш получил пулитцеровскую премию. А вот таких, которые еще и пулитцеровскую премию вдобавок...
То есть эстетскую премию.
Да, их всего 2. Он... И один из классиков американского мюзикла Ричард Роджерс. Так что по количеству премий Хэмлиш, как вы видите, все рекорды побивает. Он, например, в один год получил 3 «Оскара». Такой рекорд был только у Билли Уайльдера, знаменитого американского кинорежиссера. Причем он получил его за музыку к кинофильму «Destiny», который в российском прокате назывался «Афера». И 2 «Оскара» за фильм «The Way We Were», который по-русски назывался «Встреча двух сердец». Это режиссер Сидни Поллок, и играли там Роберт Редфорд и Барбара Страйзенд. Он вообще очень честно сотрудничал с Барбарой Страйзенд, и она откликнулась на его смерть чрезвычайно прочувствованными словами.
При этом, когда она услышала песню, которую он сочинил для этого фильма, она сказала, что она слишком простая для того, чтобы ее петь. И он уговаривал долго ее исполнить именно этот номер, который стал шлягером, и, по-моему, это одна из самых знаменитых и успешных песен, которую исполняла Страйзенд.
Но самым знаменитым произведением Хэмлиша для Бродвея является, несомненно, мюзикл «A Chorus Line». По-русски этот мюзикл называется «Кардебалет», хореографом которого был Майкл Беннет, и который стал одним из самых неожиданных и одновременно долгожительных, если угодно, произведений, которые когда-либо появлялись на Бродвее, потому что поставили его в 1975 году, а в 1983 году этот мюзикл побил рекорд продолжительности пребывания на бродвейской сцене и Еще после этого 7 лет продолжали его показывать всю ту же постановку. Сюжет этого мюзикла очень прост. И вообще, должен сказать, что вот Майкл Беннет, создавая его, пошел против абсолютно всех правил создания мюзикла, которые были накоплены за более чем столетнюю его к тому времени историю. То есть, это было представление о том, что 25 человек из кардебалета претендуют на 8 мест в новом мюзикле, выходят один за другим на авансцену и рассказывают воображаемым людям из комиссии, которая отбирает кандидатов, о себе и о том, почему они хотят быть в этом мюзикле, что они могут туда привнести. А в конце, в финале, значит, остается вот эта восьмерка, и они исполняют заключительную ударную балладу. В этом мюзикле нет ни декораций, ни костюмов, ни антрактов, и самое главное, там никогда не было звезд. Этот мюзикл делал звезд из своих участников.
Знаете, именно на этом я и попался. Ко мне приехала в гости старая приятельница еще со школьных времен и попросила ее показать самый знаменитый мюзикл в Америке. Ну, куда я мог ее повезти? Конечно же, на кардебалет, потому что это и есть визитная карточка Бродвея. Она в ужасе была, говорит, она мечтала увидеть оперетту, где будут сказочные костюмы, сказочные декорации, где будут те звезды, которых она видала в Голливуде. Вместо этого ей показали репетицию. Все ходят в каких-то кальсонах. Все это выглядит совершенно затрапезно. Единственное, чем я ее утешил, я сказал, что вот ты любишь Дега. Дега никогда не показывал готовых спектаклей. Он показывал всегда репетицию. Он всегда показывал кусочки чего-то, но никогда ничего готового. Потому что процесс интереснее результата. Этим я ее убедил. Но я думаю, что спас ситуацию, конечно, композитор, музыка которого к этому мюзиклу абсолютно не забываем.
И мы проиллюстрируем это фрагментом из этой заключительной баллады Марвина Хемлиша к мюзиклу «Кардебалет» под названием «One, один». Дирижирует Дон Пиппин, лейбл «Дека».
Every little step she takes. One thrilling combination. Every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. No. And you can't forget the rest. For the girl is second best to none. Son, ooh, sigh, give her your attention. Do I really have to mention she's the one?
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем еще говорят на Бродвее?
На нем, мне кажется, спорят, как всегда.
Да уж, действительно, в Нью-Йорке полемика – национальный спорт, я бы сказал.
Такой город полемический. И спорят о роли критики, причем специфически роли критики в оценке явлений современной культуры.
Недавно по этому поводу была опубликована любопытная статья в «Нью-Йорк Таймс», которую подхватили же критики «Нью-Йорк Таймс». Суть этой полемики заключается в одном. Нужна ли критика вообще? Какое место критика в современном мире? И я понимаю, что это очень болезненная проблема, потому что в связи с распространением интернета...
Да, все теперь критики.
Наступила инфляция критики. Критиков слишком много, и поэтому слишком мало. Потому что многие крупные газеты, переживающие тяжелый экономический кризис, увольняют своих критиков и вместо этого берут из интернета, потому что каждый человек оставляет свое мнение в интернете, и оно становится предметом обсуждения, заменяет профессиональное суждение.
Вы знаете, я должен сказать, что это катастрофа. Я ощущаю это как катастрофу даже не как человек, который профессионально занимается культурой, а как ее простой потребитель. Потому что если раньше были какие-то авторитетные фигуры критиков, к которым я мог обратиться для того, чтобы, условно говоря, посоветоваться с их мнением о том или ином новом произведении культуры, будь это фильм, или же роман, или же музыкальное произведение, сейчас таких авторитетных фигур становится все меньше и меньше. А вместо них идет вот этот вот сплошной поток интернетских мнений, в котором одно зачеркивает другое. И поскольку я не знаю этих людей, они ведь в основном анонимны, безымянны, то их мнение, даже если они выражены грамотно, что тоже, кстати, бывает не так часто, то я не знаю, могу я доверять этому человеку? Нет.
Это великая демократическая революция культуры, которая, по-моему, способна ее погубить. Но беда еще и в том, что в такой ситуации теряется такая масса, она так велика, что профессиональное мнение заменяется мнением толпы. Но ведь критики для того и нужны, чтобы противостоять толпе. Вы знаете, Бродский однажды сказал, что главное суждение о книге является суждением человека, которого я уважаю. Если он мне посоветовал эту книгу прочесть, то я прочту. Ничего более важного он не знает в своей жизни. И я тоже, потому что, ну, скажем, то, что Бродский советовал читать, так и я и читал. И это вполне естественно. Критика, собственно говоря, для того и существует, чтобы направлять вкусы и просвещать массы, а не следовать за ними. И в этом отношении критика никогда не была демократическим институтом. Мне кажется, что это очень большая и болезненная проблема.
И должен сказать, что таких критиков, к мнению которых можно было бы прислушаться, которые успели завоевать себе этот авторитет, которые имели возможность завоевать этот авторитет, у которых была площадка для этого, их становится все меньше и меньше.
Потому что площадки становятся все меньше и меньше. И, конечно, вот «Нью-Йорк Таймс» еще осталось. Но вообще, в принципе, этого мало. И сами критики, сами по себе, они тоже не понимают, куда им идти. Потому что критика ведь в разные эпохи и в разных странах, в разных культурах играла разные роли. Вот, скажем, во Франции в XIX веке каждая выставка, салон сопровождалась подробным критическим разбором каждой картины. В Англии времен Черчилля каждая политическая речь в парламенте сопровождалась подробным критическим разбором. В России каждое литературное произведение сопровождалось огромным, подробным разбором, таким, как писал Белинский, по 40, по 60, по 80 страниц. И, конечно, вот такие вот огромные критические опусы, они свое отжили. Но, тем не менее, критика в какой-то форме должна существовать. И мне кажется, что сегодня на место вот такого профессионала критика приходит фигура критика широкого профиля, критика культуры как такового. Сьюзен Зонтак была такой, мы недавно говорили о подобных лицах. Но для того, чтобы занять такое место, человек должен быть универсально образованным и всесторонне развитым и способным заинтересовать читателя настолько, что его тексты должны быть не хуже, чем те тексты, которые он оценивает. Не согласны ли вы?
Абсолютно я с этим согласен, и вот в качестве примера вот такой уходящей натуры я могу назвать американского критика австралийского происхождения Роберта Хьюза, недавно ушедшего из жизни, который с 1970 года был постоянным критиком в журнале «Time», и в этом качестве завоевал огромное уважение и своих коллег, и достаточно широкой аудитории.
Он писал о современном изобразительном искусстве, что, по-моему, безумно трудно сделать, потому что сначала это искусство надо найти было.
Да, но он очень интересно себя позиционировал. Он, например, лучше всех написал и об истории, скажем, искусства в Австралии, но также об истории Австралии как таковой. Его книга о том, что Австралия, собственно говоря, страна, которая родилась как огромная колония, куда ссылали заключенных. Вот как страна, все абсолютно без исключения, можно сказать, первые поселенцы, которые были так или иначе отщепенцами в своем обществе, это очень интересная тема. И Хьюз ее решил в книге 1987 года, которая стала бестселлером и до сих пор является образцовой. Он также активно участвовал в видеожанре, сделав в 1980 году популярным серию на BBC под названием «Шок нового». Это была серия о истории искусства 20 века. По ее материалам этой серии была издана книга Хьюза. Опять-таки, для меня до сих пор эту книгу, то есть уже больше 30 лет, рекорд, который никто не побил. Это лучшая книга о искусстве 20 века, так же, как перу Хьюза принадлежит, на мой взгляд, лучшая книга по истории американского искусства, которая вышла тоже как спутник к телевизионной серии в 1997 году. году. Он также писал и истории городов. Да, Барселоны, есть... Рима.
Вы знаете, с этой книжкой «Барселона» у меня связано просто очень приятное воспоминание, потому что я поехал в Барселону, вооружился этой книгой, и пошел по тем местам, где он был, и сравнил свои впечатления, и понял, что я бы с ним не отказался провести время в Барселоне или в Риме, которому он посвятил свою последнюю книгу. Она вызвала огромный интерес, и это, к сожалению, была его последняя работа. Но вообще, в принципе, то, о чем вы говорите, это и есть как раз прообраз такого человека, которого я вижу как критика, создающего литературу. Знаете, Довлатов этот сказал, что филолог смотрит литературу с одной горы, а критик с того же дерева. И в этом отношении не так уж велика разница между объектом и субъектом в этих двух профессиях. И, конечно, вот такая вот универсальная фигура по-прежнему, даже более чем раньше, нужна современному обществу.
Бесспорно. А хочу добавить я еще вот что. Вы говорили о Барселоне, но он ведь еще написал книгу о Гойе, великом испанском художнике, тоже связанную, кстати, с телевизионной серией. И поэтому я покажу опус испанского композитора Энрике Гранадоса, который называется «Гойески», то есть фортепианная музыка, вдохновленная картинами Гойи. Этот фрагмент называется «Разговор у окна», и прозвучит он в исполнении испанской пианистки Алисии де ла Роча, лейбл «Лондон».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Музыка как киногерой.
Сегодня мы поговорим о фильме «Shine» — «Сияние», 1996 года, тоже фильм австралийский, мы только что говорили о Роберте Хьюзе, критике из Австралии. Этот фильм австралийский, сделал его австралийский же режиссер Скотт Хикс. Фильм прошел с большим успехом в Соединенных Штатах в свое время, и исполнитель главной роли в этом фильме Джоффри Раш получил Оскара в 1997 году за то, что он играл австралийского пианиста Дэвида Хельфготта, человека очень необычной судьбы.
Интересно, что в нашем цикле «Музыка киногерой» мы обычно говорим о музыке, которая является киногероем. Но в данном случае уже не только музыка, но и герой является музыкантом.
Да, музыка тоже, мы об этом скажем немножко позднее. С этим Дэвидом Хельфготтом произошла следующая история. Он был вундеркиндом. У него был отец, который, естественно, пытался каким-то образом дарование своего сына развить. И вот о роли отца существуют разные мнения в связи с этим фильмом. В фильме он изображен таким деспотом, который доводит своего сына до безумия. Или, во всяком случае, прикладывает значительно к этому руку. Эта точка зрения оспаривается. Говорится, что он был просто таким властным папашей, но знаете, такой ужасной роли в жизни сына не сыграл.
Я только что прочитал, что каждый отец в Америке республики республиканец, а каждая мать демократ.
Это очень смешно. Когда этот фильм вышел, вот этот Дэвид Хельфгот, которого Джеффри Расс замечательно, по-моему, сыграл, очень похожи. Они очень похожи вообще, их действительно можно иногда было бы спутать. Фильм очень большую сообщил популярность Хельфготу как пианисту, и он получил возможность выступать в самых лучших концертных залах мира, в том числе и в Карнеги-холл, куда он приехал, выступил, и должен сказать, что получил чрезвычайно сдержанную оценку со стороны критиков. И действительно, ни его техника не является безупречной, ни это не отличается особой такой глубиной интерпретационной. В концерте он рычит, мычит, шепчет что-то такое, то есть то, что этот человек ментально нестабильно, это совершенно ясно. Он проехался так несколько раз по всему миру. Главным, как бы, его коньком стал фортепианный концерт Рахманинова номер 3, который в этом фильме так именуется «Рак». Free, то есть третий Рахманинова, и который как бы представлен совершенно справедливо, как вот некий такой высочайший барьер, который только и может взять пианист, и нам предлагается поверить в то, что вот настоящий Дэвид Хельфгот вот этот барьер взял каким-то совершенно необычайным образом. Это скорее не соответствует действительности, хотя Хельфгот в итоге сделал две записи этого концерта, но он возвратился к себе в Австралию, где продолжает регулярно выступать. Вот только в прошедшем месяце я специально посмотрел на его концертное расписание. Концерты по Австралии, причем билеты все распроданы. Публике все это очень нравится. Критикам не нравится, а публике очень нравится. И вы знаете почему? Потому что в сущности в этом фильме речь ведь идет не о музыке. Музыка – это здесь только символ вот такой схватки человека с судьбой со своей. Это фильм о том, как преодолеваются жизненные препятствия. И для меня ближайшая параллель в искусстве и в кино, в частности, является знаменитая в Советском Союзе книга «Поезд о настоящем человеке», где речь шла о преодолении безногим летчикам вот этого препятствия.
Я всегда считал, что из книги может получиться роскошный голливудский блокбастер. Однако не зря в этом фильме речь идет именно о музыке. Музыка всегда была связана с безумием, потому что она слишком близко подходит к интимной жизни нашего интеллекта. И начиная с Орфея, музыка всегда представлялась чем-то опасным. Вы помните, что Платон хотел изгнать поэта-музыканта из своего идеального государства? Вы согласны с тем, что музыка приближает нас к безумию?
Нет, я совершенно с этим не согласен. И вы знаете почему? Во-первых, музыка – это занятие, которое требует абсолютного здоровья от человека, который занимается этим. Есть примеры композиторов знаменитых, того же самого Роберта Шумана, которые становились безумными, или Хуго Вольфа, который тоже окончил свою жизнь в сумасшедшем доме. Но на этом их карьера музыкальная и заканчивалась, на том, что они сходили с ума. Функционировать в качестве либо композитора, либо исполнителя, и быть при этом безумным, это чрезвычайно затруднительно, потому что...
Можно сказать, что музыка сводит с ума.
Она может сводить с ума слушателей, но исполнителя она не может свести с ума, потому что в этот момент он прекращает свое существование. Исполнительская деятельность, коли мы о ней говорим, требует таких физических усилий, такой энергетики, вот эти передвижения, особенно в современной ситуации, с одного конца земного шара на другой, постоянное проживание вот в этих вот страшных, холодных, мертвых отелях. Ты выходишь на сцену, ты выкладываешься. После этого хорошо, если к тебе подходят и тебя поздравляют. В этот момент у тебя нет сил, ты хочешь быстрее добраться опять-таки до своего отеля. Когда ты добираешься до своего отеля, ты в абсолютном одиночестве опять, в чужом месте. И тебе опять нужно садиться на какой-то самолет и опять куда-то лететь. Жизнь исполнителя, на самом деле, успешного, такова, что ей не позавидуешь. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед этими людьми, перед их энергетикой, перед их силой и перед их увлеченностью своим делом.
Соломон, в фильме идет речь о третьем концерте Рахманинова. Я очень хорошо знаю, потому что это любимая музыка моей мамы. Она гладила отцу рубашки всегда под этот концерт, и я его на всю жизнь запомнил. Но почему именно это произведение выбрано авторами фильма?
Оно выбрано как бы в соответствии с биографией вот этого пианиста Хельфгота, потому что он действительно победил на одном из локальных региональных соревнований на лучшее исполнение этого концерта. И музыка чрезвычайно эмоциональная, конечно.
И действительно очень сложная для исполнения.
Да, очень сложная и требующая колоссальных тоже усилий. И она является замечательным символом. Вообще, музыка Рахманинова звучит с экрана великолепно. И не только в этом одном фильме. Есть фильм «Brief Encounter», да, «Короткая встреча».
Мерлин Монро, помните?
Да.
Где именно Рахманинова играет в этой смешной
комедии. Рахманинов действует абсолютно безотказно, когда он звучит с экрана. Это сразу тебя заливает какая-то эмоциональная волна.
То есть есть какое-то родство между широкой музыкой Рахманинова и сентиментальным Голливудом, да?
Абсолютно. Они друг друга обожают, на самом деле. Этот композитор и эта кинопромышленность. При том, что это абсолютно не лишает Рахманина его величайших достоинств. Его такая вот популярность. Но у Хельгота действительно это имело место. Как я уже сказал, до сегодняшнего дня самыми знаменитыми его записями являются записи третьего концерта Рахманинова. И отрывок из одной из этих записей, взятый нами с YouTube, мы сейчас вам и покажем. Дэвид Хельгот исполняет третий фортепианный концерт Рахманинова.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.